Гаворыць Радыё Свабода. Сёння аўторак, 2 лістапада, у Менску 6 гадзінаў. У праскай студыі з выпускам міжнародных паведамленняў Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Краіны Еўропы і Паўночнай Амерыкі ўзмацняюць меры бяспекі авіяперавозак пасля таго, як былі знойдзены дзве пасылкі з бомбамі, адпраўленыя з Йемену. Бомбы, закамуфляваныя пад напаўняльнікі прынтараў, былі знойдзеныя пасля таго, як сакрэтныя службы Саудаўскай Арабіі папярэдзілі пра гэта заходніх калегаў. Пасля гэтага выпадку Брытанія, Нямецчына, Галандыя, Францыя, Канада і Злучаныя Штаты абвясцілі пра абмежаванні для пасажырскіх і грузавых самалётаў з Йемену. У прыватнасці, Нямецчына забараніла любыя рэйсы з Йемену, як грузавыя, так і пасажырскія, пра свае аэрапорты. Паліцыя Грэцыі арыштавала 4 чалавек, якія спрабавалі паслаць пакеты з бомбамі прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі і тром пасольствам у Атэнах. Адзін з арыштаваных падазраецца ў прыналежнасці да невядомай групы, якая спецыялізуецца на падпалах офісаў і дамоў палітыкаў. Адзін з пакетаў, адрасаваны пасольству Мексікі, загарэўся падчас сартавання пошты ў кур'ерскай кампаніі. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі павінны сустрэцца сёння ў Лондоне для падпісання пагаднення аб новым абаронным супрацоўніцтве, якое прадугледжвае таксама сумесную распрацоўку і выпрабаванне ядзерных боегаловак. Узровень ваенна-тэхнічнага супрацоўніцтва, пра які дамаўляюцца гэтыя дзве краіны, сябры Еўрапейскага звязу, НАТА і сталыя сябры Рады бяспекі ААН, называюць беспрэцэдэнтным. Як плануецца, у Францыі будзе створаны сумесны цэнтр ядзернага мадэлявання, а ў Брытаніі ядзерны даследчы цэнтр. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце міжнародныя навіны. У ЗША сёння пройдуць так званыя прамежкавыя выбары ў Кангрэс. Будуць пераабраныя ўсе члены палаты прадстаўнікоў і траціна сенатараў. Акрамя таго, адбудуцца выбары губернатараў штатаў. Большасць назіральнікаў прадказваюць няўдачу дэмакратычнай партыі прэзідэнта Барака Абамы, якая цяпер кантралюе абедзве палаты Кангрэсу. Чакаецца, што большасць у палаце прадстаўнікоў атрымаюць рэспубліканцы. Дэмакраты таксама могуць страціць большасць у сенаце, аднак гэта лічыцца менш верагодным. Прамежкавымі выбары называецца таму, што праходзяць праз 2 гады пасля выбараў прэзідэнта 2008 году і за 2 гады да чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Сёння ў Менск павінны прыбыць міністры замежных спраў Нямецчыны і Польшчы Гіда Вестервеля і Радаслаў Сікорскі. У заяве польскага МЗС напярэдадні гаворыцца, што візіт прымеркаваны да бліжэйшых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і што 2 міністры хочуць перадаць беларускаму боку яснае еўрапейскае пасланне пра тое, каб выбары былі як мага больш дэмакратычнымі і чэснымі. Міністры плануюць сустрэцца з усімі прэтэндэнтамі на прэзідэнцкую пасаду і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Злучаныя Штаты заклікалі Расію і Японію ўрэгуляваць тэрытарыяльную спрэчку вакол Курыльскіх астравоў і заключыць мірную дамову. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Філіп Кроулі падкрэсліў, што пазіцыя Вашынгтону застаецца нязменнай. Ён прызнае права Японіі на 4 паўдзённых астравы Курыльскай грады. Заявы Злучаных Штатаў прагучалі пасля таго, як расійскі кіраўнік упершыню наведаў спрэчную тэрыторыю. Прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан выказаў шкадаванне ў сувязі з візітам Дмітрия Мядзведзева на Курылы. Міністр Лаўроў назваў рэакцыю Японіі непрымальнай.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінс-дрэве дасягнула 14 чалавек. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Праверка подпісаў, якія задалі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, пройдзе строга ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. Пра гэта сёння заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Яна сказала, што да такога падыходу падштурхоўваюць самі кандыдаты, якія здалі вельмі неахайныя падпісныя аркушы. На прэсавай канферэнцыі Лідзіі Ярмошыны быў наш карэспандэнт Уладзімир Глот.
Старшыня Центра выбаркаму паведаміла, аркушы з подпісамі ў сваю падтрымку ў выбарчыя камісіі перадалі 11 прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду.
У мяне как-то не паварачваецца язык назваць слова «сабралі». Я говорю, пока слова «представілі». Слишком много уже вопросы при сдаче подписных листов о том, действительно ли все те, кто представил данные подписные листы, собрали эти подписи. Слишком много ошибок бросается в глаза в силу того, что у некоторых кандидатов представлены даже не сами подписные листы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено.
Лидия Ярмошина отмовилась назвать журналистам прозвище тех кандидатов, которые сдавали ксерокопии подписных аркушу. Як и не пожадала спрогнозовать, кольки человек, на ее думку, сдадут испыт на якостные подписи. Але сёлетняя выборчая кампания иде на рекорд. Отзначила старшиня Центра выборкаму.
Впервые Республика Беларусь обладает таким большим количеством претендентов. Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов в президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4.
Старшиня Центральной выборчей комиссии вельми хвалила милицию.
Я бы хотела вообще подчеркнуть, что органы МВД сработали великолепно, классно просто в течение этого месяца. Они действительно выполняли функции той матери Терезы по отношению к инициативным группам.
Политолог Владимир Мацкевич на меру ладов спынить либерализацию выборчей гонки тлумачит так.
Бюджетная выборчая кампания была пэўным эксперыментам. Стало відавочна, што калі не будзе ціску з боку праваахоўных структураў, мясцовых уладаў на валанцёраў, то людзі цягнуцца, людзі ставяць свае подпісы, і ў гэтым сэнсе вось такой адназначнай падтрымкі дзейнічай улады няма. І ў гэтым сэнсе эксперымент прайшоўшы для дзяржавы можна лічыць скончаным. Яны атрымалі эмпірычнае пацверджанне таго, што ў апазіцыі ёсць прыхільнікі, ёсць людзі, якія схільныя далучыцца, калі будзе больш-менш свабоды і ліберальнасці.
Найбольшую колькасць подпісаў 1 113 144, паводле спадарыні Ярмошынай, падалі за Александра Лукашэнку. На другім месцы Уладзімір Некляеў 161 824. Аднак ужо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі высветлілася, што на карысць Некляева не ўлічылі 32 тысячы подпісаў з Віцебскай вобласці. Такім чынам, каманда Некляева перадала агулам больш за 190 тысяч подпісаў. Трэці паказнік у Андрэя Саннікава – 150 168.
Былы прэтэндэнт на прэзідэнта Сяргей Рыжоў, які сышоў з выбарчай кампаніі, бо яго ініцыятыўная група не здолела сабраць 100 тысяч подпісаў, сёння атрымаў загад на звальненне. Спадара Рыжова звольнілі нібыта за прагул. Ён распавёў, што сёння кіраўніцтва пладова-гароднінага камбінату «Ноўка», дзе ён працаваў начальнікам сектару знешнеэканамічных сувязяў, спачатку параіла напісаць яму заяву на звальненне паводле ўласнага жадання, калі ён адмовіўся, быў выдадзены загад на звальненне. Былы прэтэндэнт на ўдзел у выбарах кажа, што пагрозы пра магчымае звальненне чуў ад дырэктара камбінату з таго самага часу, як стала вядома пра ягоны намер балатавацца. Ён кажа таксама, што пад ціскам кіраўніцтва сёння мусіў звольніцца і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Даніла Гіцовіч. Ён працаваў спецыялістам сектару знешнеэканамічнай дзейнасці на тым самым камбінаце. Сяргей Рыжоў сёння будзе госцем «Начной свабоды». Праграма выходзіць у эфір а 10 гадзіне вечара, а задаць яму пытанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства і пінскага гарвыканкаму надалей абмяжоўваюцца інфармацыяй, якая з'яўляецца на інтэрнэт-старонках іхніх установаў, не даючы каментароў. Падрабязней пра сітуацыю ў Пінску Сяргей Ягораў.
Тыя, хто працаваў цэху падчас выбуху, цяпер у адпачынку, адзначаюць супрацоўнікі прадпрыемства. Калі раней узяць адпачынак было немагчыма, то цяпер гэта не стала праблемай, але з адпачынку мала хто мяркуе вяртацца. Акрамя іншага, Пінчукова бурае, як адміністрацыя Пінскдрэву рыхтуецца да святкавання 130-годзя прадпрыемства. Падчас суботніку, які прайшоў у горадзе, рабочыя заводу пабачылі загад пра гэта.
Пойдут на озеленение и празднование 130-летия Пинскдрева. Не в помощь людям этот приказ, он висел у нас 25 ноября. У людей как раз будет 40 дней по умершим, как раз вот по срокам получается. А у них, ну, будет празднование, но раз деньги собирают, наверное, значит, что-то намечается, правда.
Пытание про выплаты компенсации семьям загинулых и потерпелым подчас аварии до этого часу так и застается невырашенным. Керовництво завода постановило, что родным загинулых выплатить по 10 миллионов рублей, потерпелым по 3 миллиона. Тым не менш, кажа жыхарка Пінску, яе сваякі грошы не атрымалі.
Разговор был такой. Моей родственнице, парень молодой, достаточно молодой погиб, и мне выплатили и сказали, собирайте чеки. Людям сказали, просто собирайте чеки. Значит, никакой помощи не было.
Разом з тым, Пінчукі адзначаюць, што падчас пахавання кіраўніцтва заводу не прыходзіць на могілкі. Рабочыя заводу салідарны з пацярпелымі і сем'ям загінулых. На прахадной заводу стаяць скрыні для збору сродкаў. Рабочы Міхал кажа, што пакуль не ахвяраваў грошы, але збіраецца абавязкова гэта зрабіць.
Нет еще. Да, будем. Да, я не видел. Я нигде не хожу. Ну что, что хотят, говорят. Что умирает, да умирает.
Виктор Ярошук каже, что атмосфера в городе вельми тяжкая. Трагедия закранула практично всех.
Покуль такого ко мне что изменилось, нема. Вот подходишь, люди бы цены погоджаются, а потом начинают плакать, отдыхают. Сам после этого похования до сего часа довести не могу. Никто не хочет сказать. Не потому, что там боятся, или что просто соправды такая боль у людей, что жудостно просто. Таких жалобных мероприятий не было вот только, что футбол вчера прошел, а так, как мы начала так
гремчыць. Былы дэпутат Пінска гарсавету Віктар Ярашук. Прэтэндэнт у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заявіў аднамеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння паехаў у Пінск. Ён таксама звярнуўся да кіраўніка краіны, каб той абвясціў жалобу па ахвярах трагедыі. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэта пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі ў горадні.
Вы представляете, чтобы приехать президент в какой-то населенный пункт, надо провести определенные мероприятия по приему президента. Это в Чехии президент может сесть в троллейбус и поехать на завод. А видите ли, у нас другая служба безопасности.
Ну, мне кажется, что должен приехать керовник и выказать людям сочувствие и тому подобное. Может, времени нет или что?
Конечно, я думаю, что должен обязательно принимать удел в жизни своего народа. Ну, если такая трагедия случилась, то, конечно, обязательно.
Повинен, конечно, приехать. Это же трагедия. Руководитель государства, он обязан. Понимаете, просто вот в данном случае это я называю обязан.
Обязково, когда такая ситуация трималась, не такая великая у нас держава, что тут проблематично долететь и доехать. Обязково повинен присутничать на месте здарения.
По радио слышал, передавали. Я считаю, это такое предприятие республиканского масштаба. Уже кто из представителей власти, это дело второе. Но дело в том, что в зависимости от масштабов и величина сочувствия, будем говорить, должна быть большим.
Он так считает, что у него есть задачи важнее на данный момент. Ну, можно много говорить о народе, да? Что все для народа, да? А можно только говорить, правда же? Но слова же к делу никак не, мне так кажется.
Знаете, что я не керовник державы. Я эти вопросы не решаю. Людей жалко, конечно, но, по-моему, там халатностью пахло.
Ну, наверное, должен посетить родственников погибших. Траур, может, объявил бы.
Ну, вы понимаете, это все, наверное, будет делаться рано или поздно. Я ж не руковожу державой, я ж не знаю.
Тоже работаю на мебельной фабрике. Не, ну, конечно, должен. Керовник державы должен держать на пульсе все, скажем так, особенно, когда гибнут люди.
Я думаю, это было бы не лишним. Наведать, выказать спочивание, оказать некую допомогу семьям загинувших. Напомню, это наши традиции. У нас человек завсёды был не вельми великой ценностью.
Ну, конечно, должен. Подъехать с места трагедии. Ну, хай поступает по совести. У него должность больше, ему виднее.
Ці павінен быў кіраўнік дзяржавы наведаць месца трагедыі, ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў цікавіўся меркаваннямі жыхароў горадні.
З чым і навошта едуць Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы і Расіі Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў прэсным акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі, з Берліну сацыёлаг Марцін Шон.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня ЦВК. Паводле Мікалая Лазавіка, апазыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту прыжытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Вы на хвалях Радыё Свабода. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што Беларусь і Украіна падпісалі дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія НПЗ праз нафтаправод «Адэса-Броды». Пры гэтым агенцтва спасылаецца на начальніка ўправлення знешняй эканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхайла Краўчынку. Паведамленне пра беларуску-украінскую нафтавую дамоўленасць мы папрасілі пракаментаваць эксперта Украінскай службы «Радыё Свабода» Таціану Ярмашчук.
Сьогодні з'явилася інформація в українських засобах масової інформації з посиланням на цього самого пана Кравченка про те, що Білорусь і Україна підписали начебто контракти на прокачку венесуельської нафти українською територією через нафтопровід Одеса-Броди. Але, як зазначив у розмові зі мною пан Кравченко, наразі не йдеться про підписання контрактів, йдеться лише про домовленості, підписання домовленостей між Києвом та Мінськом про транспортування українською територією нафти до Білорусі. Але наразі не йдеться конкретно ні про нафтопровід Одеса-Броди, ні конкретно про венесуельську нафту. Перемови між Україною та Росією щодо цього теж наразі ведуться. І минулого тижня була парафована угода про прокачку російської нафти Одеса-Броди. Отже, йдеться про реверс на його використання, але угода все-таки парафована, але теж немає ніяких конкретних контрактів. Наразі українські експерти сходяться на тому, що відбуваються певні торги, адже Росія з кожним роком все зменшує і зменшує прокачку території. Отже, ситуація наразі абсолютно виглядає непевною. Експерти не можуть говорити з великою впевненістю, що ця угода буде або на користь аверсу, чи на користь реверсу ухвалено. Єдине, що, напевно, можна говорити, що одночасно це не можна робити, бо експерти говорять, що для того, щоб перевести, наприклад, нафтопровід з реверсу аверс, це десь потрібно 40-50 днів.
Эксперт Украінскай службы Радыё Свабода Таццяна Ярмашчук. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту прыжытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Прычым пенсіі падвышаюць трэці раз на год на 10%, заробкі на 31%. Каментары спецыялістаў збірала Інна Студзінская.
Тарыфная стаўка першага разраду, на падставе якой разлічваецца аплата працы работнікаў бюджэтных арганізацый, павялічана на 31%. Мінімальная зарплата на лістапад-снежань усталяваная ў 400 тысяч рублёў, то бок павялічана на 54,7%. З улікам папярэдняга павышэння зарплаты ў верасні, ад пачатку году заробкі ў Беларусі ў даляравым эквіваленце вырастуць практычна на 40%, падлічыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. – Такі магутний рвок спочатку радісно адаб'ється на насельництві. Ну, а що буде далі? Економіст Леонід Заїка дає такий прогноз.
Ну, головне провести вибори, а потім будуть рости ціни. Населення після цього на себе відчує те, що зарплату увеличили на 40%, а ціни виросли на 25%. Такий рост буде йти, рост цін буде скриватися, показателі статистики, вони будуть приглажуватися, що, в общем, завжди має місце в таких ситуаціях. Ну, і поздравляю всіх нас, ми стали учасниками небувалого експерименту.
Економіст Олександр Ковалю на конт щедрості уряду перед виборами виказав таку думку.
Зрозуміло, ці сроки продовжені не були. І тому, як далі буде повозити собі Міністерство фінансів, я не ведаю, чи то будуть якісь переразміркування з інших напрямків, а може просто вирости дефіцит державного бюджету і просто буде покрити чи то якими додатковими кредитами займними, якими сроками, чи просто емісії, це значить додатковими кредитами Національного банку. Але лише ці речі, безумовно, будуть на споживецьким ринку давити у бок росту коштів.
Професор, екс-старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич каже, що урад шукає просте рішення складаних проблем. Поводле офіційної статистики, за 9 місяців середні заробки виросли на третину, а продукційність праці тільки на 6%. Повишати заробки, пенсії і допомоги, на думку професора Богданкевича, треба, але необхідно шукати реальні криниці.
То, що зробило наше правительство, пойде тому, що товарна маса не увеличивается, денежная масса растет, это обязательно пойдет к росту цен. Это не может не привести к последующей ползучей девальвации, а может быть не только ползучей. Конечно, мы тоже такие простые решения не могут привести к улучшению уровня жизни людей.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка підсумовує, що чекає економіку країни.
Інфляція, падіння курсу рубля, тобто девальваційні процеси, вони обезпечені. Не може бути при 40% повищення доларового доходу, щоб всі параметри залишились цілими.
На минулому тижні навіть намісник міністра економіки Андрій Тур не змог упевнено відказати, до чого приведуть такі істотні підвищки добробиту насельництва. Нам буде важливо поглядіти, як рост тарифної ставки повпливає на макроекономічну ситуацію. Гэтак адказаў ён на пытанні журналістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская дэлегацыя рыхтуецца да другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе 18-19 лістапада ў Берліне. Пра гэта пасля абвесткі.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Слухайце «Дом літаратара» ў нашай сённяшняй праграме. Дэлегаты другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе ў другой палове лістапада ў Берліне, ладзяць апошнія абмеркаванні напрацовак ад імя нацыянальнай платформы. Акцэнт робіцца на дарожных мапах, з дапамогай якіх мяркуецца выпрацаваць салідарную пазіцыю беларускай дэлегацыі ў праграме «Еўразвязу» для 6 постсавецкіх краінаў. Таксама здымаецца пытанне супрацы з дзяржаўнымі структурамі, якія намагаюцца трапіць у Берлін не разам з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а праз свае каналы. Расказвае Ігар Карній.
Адзін з лідараў беларускага трэцяга сектару Сергей Мацкевіч кажа, што кантакты на ўзроўні грамадзянскай супольнасці фактычна застаюцца адзінай пляцоўкай, на якой Беларусь прадстаўленая паўнавартаснай і жыццяздольнай адзінкай ва ўсходнім партнёрстве.
Усходняе партнёрства ідзе па трох кірунках. Па міжурадавым камунікацыям, для гэтага ёсць платформы тэматычныя ўсходняга партнёрства, дзе яны раз на паўгода збіраюцца і абмяркоўваюць па чатырох платформах пытанні. Другая форма гэта Euronest, на жаль, яна ў Беларусі заблакавана. Трэцяя форма гэта дзе ўдзельнічаюць організації громадянської супольності, це форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Це ноу-хау, та ініціатива, яка розвивається знизу, в самій малій ступені регулюється ніякими загадами з боку уряду, з боку європейських чиновників.
Представники неурядових організацій констатують, знайти порозуміння з державними структурами амаль не удається. У заяві національної платформи «Усходнього партнерства» підкреслюється ігнорування державою заходів третього сектору, у приватності тих діалогових пляцовок, які вже існують. Адукаційної, правооборончої, екологічної, молодівої. Паводле слоў эксперта Агенства гуманітарных тэхналогій Таціяны Вадаласкай, гэта выяўляецца і ў ігнараванні адпаведных мерапрыемстваў, і ў адсутнасці ўвагі да распрацаваных дакументаў, дарожных мапаў па шэрагу тэматычных кірункаў.
Дарожны карт – это ідэя, з которой беларускае грамадскае общество выходзіць на форум. Па крайней мере, сярод дэлегатаў ёсць дастаточна канцэнтраваная пазіцыя. Это скорее ініцыятывы по іх разработке і первыя шагі в диалоге. По гражданскому обществу, другими субъектами, которые есть в Беларуси, в том числе и белорусской власти, и европейскими группами по восточному партнерству. Подготовлены 6 дорожных карт позволят, ну, более предметно говорить, как нам можно двигаться дальше.
Напередодні представники громадского сектора выступили с заявой, у якой подкресливается. Наявность криминальной отказности за деятельность от имени зарегистрованных инициатив, практика необгрунтованных отмовов о регистрации громадских объединений, игнорование пляцовок для диалогу, якія існуюць, сведчаць пра вяршэнства дзяржавы ў стасунках з грамадзянскай супольнасцю. Такую сітуацыю нельга прызнаць адпаведнай еўрапейскім нормам і прынцыпам адносінаў грамадства і дзяржавы. Гэта патрабуе безумоўных зменаў дзеля таго, каб зрабілася магчымым наладзіць раўнапраўны дыялог.
Я нагадаю, што ўсходняе партнерство – это шматбаковая структура супрацоўніцтва, якую Еўразвяз прапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свабода нон-стоп.
Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшнім выпуску, апрэч іншага, слухачы абмяркоўваюць трагедыю ў Пінску і выказваюцца наконт стану дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у краіне. Агляд падрыхтавала Лілія Болбас.
Наши слухачы выказываются на конт трагедии у Пинску и робяць выснову, что авария на Пинск-дрэве не выпадковая. Вось один из расповедаў про умовы бяспекі на іншых дрэваапрацоўчых камбінатах.
Хочу выказаться относительно трагедии, которая отбилась на Пинск-Древ. Нисколько не удивило, что такое отбилось. У Витебской области, в одном из райцентров, есть древопрацовщик предприятие. И там у меня працевал знакомый человек, который сейчас працует. Так вот я мне попытался, я говорю, ну а как у вас там умовы працы? Он говорит, а никаких умов працы. Техника безопасности, вогу нормально нули. Никто про это не дбает, я говорю, что никто не проверяет ничего. Проверяют. Ну, а как это робится? Ну, я говорю, людей, которые уладкованы, беспрацоўныя кніжкі, калі прыбываюць якія праверкі з райвыканкаму там адпаведных службаў, адпускаюць дамоў на поўдня або на дзень. Дык адкуль яны гэта ведаюць? Як адкуль ведаюць? З райвыканкамі тэлефануюць, што прыйдуць у такія праверчыкі. А ўмовы працы проста жахлівыя. Вось і думайце, людзі, а такія прадпрыемствы дрэвапрацоўчыя па ўсёй Віцебскай вобласці Беларусі поўна. І мэблі, і дрэвы усялякія. Так што ўсё хабар, рука руку мые, там такія вынікі.
Наша слухачка з Менску, якая назвалася Ніной, задала пытанне.
Я знаю, что мой звонок останется без ответа. Но скажите, кто из ведущих политиков-оппозиционеров бросился в Пинск тем, кто остался один на один с этой бедой?
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич сегодня поехал в Пинск. И он так само один из политиков, який звернулся до керовника краины, каб той обвести жалобу по ахвярах трагедии.
Я лечу, что это моральный обовязок улады объявить жалобу. Потому что у Пинску как бы официально ничего не здаралось. Идут концерты, идут забавляльные программы по местному телебачению. А жалобу Украине по водле закона может объявить только Верховная Влада. Я сегодня вернулся до Александра Лукашенко и лечу, что это его обовязок. Треба выховывать Украине атмосферу спочувания, доброты, любови. И не только заниматься экономикой и быть гарантом. А треба просто жить разом с людьми. И я лечу, что и он, как керовник, повинен там быть, сустроить с семьями. Я особисто, я громадский лидер и политик. Я выезжаю туда сегодня и буду складывать ветки, зараблю ахвяраванні и сустренусь с людьми Пинска, как просто оказать моральную поддержку в такие тяжкие, трагичные час для их сенёв.
Заявы Александра Лукашэнкі пра перспектывы развіцця краіны ў берасці выклікалі шмат тэлефанаванняў. Асноўная колькасць іх ад пенсіянераў.
От людей только и чуешь, что президента треба под суд разом с его подручной Ярмошиной, которая махинации робит на выборах при подлику голосов. И до чего только довели вёску. Ведаете, у нас на Копыльщине, у вёсках, у радиусе 20 километров, вы не убачите ни одного мужика. Коли день, який завалящий есть, то он спился. И нема чем заорать несчастным жанчинам свои 4 сотки. Нема. Вёска подошла уже до краю гибели, и никто на это не звертал уваги. А радио это мы только не ведаем, як от его позбавиться и як его отключить, это первый канал. Это некий маразм, а не радио.
До речи, на контрадио потелефоновал наш сталый слухач Владимир Гайдукевич.
Дякую радио свободе, что на этой неделе почитали мой верш, правда, не увесь, и заявку про то, как обрезали мне радио. Чиновники послухали передачу и на завтра в 11 часов прислали монтера, который обрезал мне радиокропку.
Пропонуем вашей увазе звонок слухачки Нины Гетманчук.
Сегодня выдатное надворье в Берости. Рыночек у нас есть, где в такий день можно встретить много знакомых пенсионеров. Сустрела человек 10, таких как я, под 80 и молодейших. Усе смеялись беззубым ротом, у яким день и где торчали застарелые пеньки. Я такая ж. И все стало зрозумело. Прошло годов 4, как отменили бесплатные протезы. Усе сапсовались, а на новые грошей нема, и у меня нема. Рост цен, особливо на леки, застается абы на якія харчы. Так что лукашенковский электорат будет радоваться элегантной победе беззубым ротом.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Ми на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК обвістив дані про кількість підписів, зібраних за претендентів у президенти. Многі потенційні кандидати здали неохайні підписні аркуші. Їх перевірка буде проводитися вельми строго, заявила Лідія Ярмошина. Опозиційні партії вилучили у склад участкових виборчих комісій більш як 1000 чоловік. Були претендент у президенти Сергій Рижов і керівник його ініціативної групи звільнені з праці. Кількість ахвяров аварії на Пінздреві досягнула 14 чоловік. Претендент у президенти Владимир Некляєв заявив об намірі створити на гэтым тижні банківський рахунок на користь потерпілих від вибуху на Пінздреві. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК обвестил данные про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Сергей Рыжов и керовник его инициативной группы звольнены с працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве досягнула 14 чалавек. Про гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Проверка подписов, якія здали потенциальные кандидаты у президенты, пройдет строго в отповедности с выборчим законодавством. Про это сегодня заявила старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. И она сказала, что до такого подыходу подштурховывают сами кандидаты, якія здали вельми неохайные подписные аркуши. На прессовой конференции Лидии Ярмошины был наш корреспондент Владимир Глот.
Старшиня Центра выборкаму поведомила, аркуши с подписами у свою подтримку у выборчей комиссии передали 11 претендентов на наивысшую державную посаду.
У меня как-то не поворачивается язык назвать слово «собрали». Я говорю, пока слово «представили». Слишком много уже вопросов при сдаче подписных листов о том, действительно ли все те, кто представил данные подписные листы, собрали эти подписи. Слишком много ошибок бросается в глаза в силу того, что У некоторых кандидатов представлены даже не сами подписные листы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено.
Лидия Ярмошина отмовилась назвать журналистам прозвище тих кандидатов, которые сдавали ксерокопии подписных аркушу. Як и не пожадала спрогнозовать, кольки человек, на ее думку, сдадут испыт на якостные подписи. Але сьогоднішня виборча кампанія йде на рекорд, відзначила старшиня Центру виборкому.
Впервые Республіка Білорусь обладает таким большим количеством претендентов. Если мы возьмем выборы 94-го года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4.
Старшиня Центральной выборчей комиссии вельми хвалила милицию.
Я бы хотела вообще подчеркнуть, что органы МВД сработали великолепно, классно, просто в течение этого месяца. Они действительно выполняли функции той матери Терезы по отношению к инициативным группам.
Политолог Владимир Мацкевич на меру ладов спынить либерализацию выборчей гонки тлумачить так.
Эта выборчая кампания была певним експериментом. Стало видовочно, что коли не буде тиску з боку правоохоронних структур, місцевих уладов на волонтерів, то люди тягнуться, люди ставять свої підписи, і в цьому сенсі ось такої однозначної підтримки діючої влади нема. І в цьому сенсі експеримент пройшовши для держави можна лічити сконченим. Вони отримали емпіричне підтвердження того, що у опозиції є прихильники, є люди, які схильні долучитися, коли буде більш-менш свободи і ліберальності.
Найбільшу кількість підписів – 1 113 144, поводля спадарення Ярмошиної, подали за Олександра Лукашенко. На другім місці – Володимир Некляєв. 161 824. Однак уже после закончения прессовой конференции высветлилось, что на користь Некляева не уличили 32 тысячи подписов из Витебской области. Таким чином команда Некляева передала агулам более за 190 тысяч подписов. Третий показник у Андрея Санникова – 150 168.
Були претендент на президента Сергій Рижов, який сішов з виборчої кампанії, бо його ініціативна група не здоліла собрати 100 тисяч підписів, сьогодні отримав загад на звольнення. Сподара Рижова звольнили нібито за прогул. Він розповів, що сьогодні керівництво плодово-городнінного комбінату «Наука», де він працював начальником сектору знешньоекономічних сувязів, спочатку пораїло написати йому заяву на звольнення поводлі власного жадання, коли він відмовився, був видаданий загад на звольнення. Були претендент на уділ у виборах, каже, що погрози про магчимое звольнение чу от директора комбинату с того самого часу, как стало ведомо про его намер балтоваться. И он кажет так само, что под тиском керавництва сегодня мусил звольниться и керавник его инициативной группы Данила Яцович. И он працевал специалистом сектору внешнеэкономичной деятельности на тем самом комбинате. Сергей Рыжов сегодня будет гостем «Ночной свободы». Программа выходит в эфир о 10-й године вечера. А задать ему питание вы можете на нашем сайте свобода.org.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства і пінскага гарвыканкаму надалей абмяжоўваецца інфармацыя, якая з'яўляецца на інтэрнэт-старонках іхніх установаў, не даючы каментароў. Падрабязней пра сітуацыю ў Пінску Сергей Ягораў.
Тыя, хто працаваў цэху падчас выбуху, цяпер у адпачынку, адзначаюць супрацоўнікі прадпрыемства. Калі раней узяць адпачынак было немагчыма, то цяпер гэта не стала праблемай, але з адпачынку мала хто мяркуе вяртацца. Акрамя іншага, Пінчукова бурая, як адміністрацыя Пінскдрэву, рыхтуецца да святкавання 130-годзя прадпрыемства. Падчас суботніку, які прайшоў у горадзе, рабочыя з заводу пабачылі загад пра гэта.
Пойдут на озеленение и празднование 130-летия Пинскдрева. Не в помощь людям этот приказ, он висел у нас 25 ноября. У людей как раз будет 40 дней по умершим, как раз вот по срокам получается. А у них, ну, будет празднование. Ну, раз деньги собирают, наверное, значит, что-то намечается, правда?
Пытание про выплаты компенсации семьям загинулых и потерпелым по час аварии до этого часу так и застается невырашенным. Керовництво завода постановило, что родным загинулых выплатят по 10 миллионов рублей, потерпелым по 3 миллиона. И тем не меньше, каже жихарка Пинску, ее свояки гроши не отримали.
Разговор был такой. Моей родственнице парень молодой, достаточно молодой, погиб. И мне выплатили и сказали, собирайте чеки. Людям сказали, просто собирайте чеки. Значит, никакой помощи не было.
Разом с тем, Пинчуки означает, что по час похованию керовництво заводу не приходит на могилки. Рабочие заводу солидарны с потерпелыми и семьям загинулых. На проходной заводу стоит скрыня для сбору сродков. Рабочий Михаил каже, что покуль не хвировал гроши, или избирается обовязково это зарабить.
Нет еще. Да, будем. Да, я не видел. Я нигде не хожу. Ну что, что хотят, говорят, что умирают, да умирают.
Виктор Ярошу каже, что атмосфера в городе вельми тяжкая. Трагедия закранула практично всех.
Покуль такого ко мне, что изменилось, нема. Вот подходишь, люди бы сами погоджаются, а потом начинают плакать, отдыхают. Сам после этого похования до сего часа довести не могу. Никто не хочет сказать, потому что там боятся, или что просто соправды такая боль у людей, что жудостно просто. Таких жалобных мероприятий не было, вот только что футбол вчера прошел, а так, как музыка начала, так и гремчить.
Былы депутат Пінська гарсавету Віктор Ярашук. Претендент у президенти Владимир Някляєв заявив наміри створити на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінск-дрэве. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч сёння паехаў у Пінск. Ён таксама звярнуўся да кіраўніка краіны, каб той абвясціў жалобу па ахвярах трагедыі. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэта пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі ў горадні.
Вы представляете, чтобы приехать президент в какой-то населенный пункт, надо провести определенные мероприятия по приему президента. Это в Чехии президент может сесть в троллейбус и поехать на завод. А видите ли, у нас другая служба безопасности.
Ну, мне кажется, что должен приехать керовник и выказать людям сочувствие и тому подобное. Может, времени нет или что?
Конечно, я думаю, что должен обязательно принимать удел в жизни своего народа. Ну, если такая трагедия случилась, то, конечно, обязательно.
Повинен, конечно, приехать. Это же трагедия. Руководитель государства, он обязан. Понимаете, просто вот в данном случае это я называю обязан.
Обовязково, когда такая ситуация трималась, не такая великая у нас держава, что тут проблематично долететь и доехать. Обовязково повинен присутничать в месте здарения.
По радио слышал, передавали. Я считаю, это такое предприятие республиканского масштаба. Уже кто из представителей власти, это дело второе. Но дело в том, что в зависимости от масштабов и величина сочувствия будет где-то, должна быть большим.
Он так считает, что у него есть задачи важнее на данный момент. Ну, можно много говорить о народе, да? Что все для народа, да? А можно только говорить, правда же? Но слова же к делу никак не, мне так кажется.
Знаете, что я не керовник державы. Я эти вопросы не решаю. Людей жалко, конечно, но, по-моему, там халатностью пахло.
Ну, наверное, должен посетить родственников погибших. Траур, может, объявил бы.
Ну, вы понимаете, это все, наверное, будет делаться рано или поздно. Я ж не руковожу державой, я ж не знаю.
Тоже работаю на мебельной фабрике. И, ну, конечно, должен. Керовник державы должен держать на пульсе все, скажем так, особенно, когда гибнут люди.
Я думаю, это было бы не лишним. Наведать, выказать спочивание, оказать некую допомогу семьям загинувших. Напомню, это наши традиции. У нас человек завсёды был не вельми великой ценностью.
Ну, конечно, должен. Подъехать с места трагедии. Ну, хай поступает по совести. У него должность больше, ему виднее.
Ці павінен быў кіраўнік дзяржавы наведаць месца трагедыі, ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў цікавіўся меркаваннямі жыхароў горадні.
З чым і навошта едуць Мінск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы і Расіі Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў прасцкім акцэнце разважаюць з Мінску сябра выбарчага штабу Някляєва Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлях Марцін Шон.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Центр Виборкам обвестил данные про количество подписей, собранных за претендента у президента. Многие потенциальные кандидаты сдали неохайные подписные аркуши. Их проверка будет проводиться вельми строго, заявила старшиня ЦВК. По воле Миколая Лазовика оппозиционные партии вылучили у склад участковых выборчих комиссий больше, как 1000 человек. Были претендент у президента Сергей Рыжов и керовник его инициативной группы, звольненные с працы у Витебском плодово-огороднинном комбинате. Колькость ахвяров аварии на Пинск-Древе досягнула 14 человек. 6 потерпелых находятся у шпиталях Менску и Берестя. С 1 листопада у Белоруссии повышенная тарифная ставка первого разряда, минимальный заработок, працовная и социальная пенсия, так само помер бюджету прожиткового минимума и державных допомог. Вы на хвалях Радио Свобода. Агентство «Интерфакс» поведомило, что Беларусь и Украина подписали домову на транспортование венесуэльской нафты праз территорию Украины на белорусские НПЗ, праз нафтопровод «Одесса-Броды». При этом агентство посылается на начальника управления внешней экономической деятельности компании «Укртранснафта» Михаила Краученко. Поведомление про белорусско-украинскую нафтовую домовленность мы попросили прокомментовать эксперта Украинской службы «Радио Свобода» Татьяну Ярмашчук.
Сьогодні з'явилася інформація в українських засобах масової інформації з посиланням на цього самого пана Кравченка про те, що Білорусь і Україна підписали начебто контракти на прокачку венесуельської нафти українською територією через нафтопровід Одеса-Броди. Але, як зазначив у розмові зі мною пан Кравченко, наразі не йдеться про підписання контрактів, йдеться лише про домовленості, підписання домовленості між Києвом та Мінськом про транспортування українською територією нафти до Білорусі. Але наразі не йдеться конкретно ні про нафтопровід Одеса-Броди, ні конкретно про венесуельську нафту. Перемови між Україною та Росією щодо цього теж наразі ведуться. І минулого тижня була парафована угода про прокачку російської нафти Одеса-Броди. Отже, йдеться про реверс на його використання, але угода все-таки парафована, але теж немає ніяких конкретних контрактів. Наразі українські експерти сходяться на тому, що відбуваються певні торги, адже Росія з кожним роком все зменшує і зменшує прокачку території. Отже, ситуація наразі абсолютно виглядає непевною. Експерти не можуть говорити з великою впевненістю, що ця угода буде або на користь аверсу, чи на користь реверсу ухвалено. Єдине, що, напевно, можна говорити, що одночасно це не можна робити, бо експерти говорять, що для того, щоб перевести, наприклад, нафтопровід з реверсу аверс, це десь потрібно 40-50 днів.
Эксперт Украинской службы Радио Свобода Татьяна Ярмашчук. С 1 листопада у Беларуси повышенная тарифная ставка первого разряда, минимальный заработок, працовная и социальная пенсии, а так само помер бюджету прожиткового минимума и державных допомог. Причем пенсии повышают третий раз на год на 10%, заработки на 31%. Комментарий специалиста узбирала Инна Студинская.
Тарифная ставка первого разряда, на подставе якой различивается оплата працы работников бюджетных организаций, повеличена на 31%. Минимальная зарплата на листопад-снежень усталяванная у 400 тысяч рублей, то бок повеличена на 54,7%. З уликом попереднего повышения зарплаты у вересни, от початку года заробки у Беларуси у доляровом эквиваленте вырастут практично на 40%, подлечил керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика. Такий могутний рывок спочатку радостно адаб'ецца на насельніцтве. Ну а што будзе далей? Эканаміст Леонід Заіка дае такі прагноз.
Ну, главное провести выборы, а потом пойдут расти цены. Население после этого на себе ощутит то, что зарплата увеличена на 40%, а цены вырастут на 25%. Такой рост будет идти, рост цен будет скрываться, показатели статистики они будут приглаживаться, что, в общем, всегда имеет место в таких ситуациях. Ну, и я поздравляю всех нас, мы стали участниками небывалого эксперимента.
Экономист Александр Ковалёв на конт щедрости ураду перед выборами выказал такую думку.
Бюджет
скажите, зрозуміло, де пересрочки продовжені не були, і тому як далі буде повозити собі Міністерство фінансів, я не ведаю, чи то будуть якісь переразміркування з інших напрямків, а може просто вирости дефіцит державного бюджету і просто буде покрити чи то якими додатковими кредитами зайомними, якими сродками, чи просто емісії, це значиться додатковими кредитами Національного банку, але лише ці речі, безумовно, будуть на споживецьким ринку давити у бок росту коштів.
Професор, екс-старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич каже, що урад шукає просте рішення складних проблем. Поводля офіційної статистики, за 9 місяців середні заробки виросли на третину, а продукційність праці тільки на 6%. Повишати заробки, пенсії і допомоги, на думку професора Богданкевича, треба, але необхідно шукати реальні криниці.
То, що зробило наше правительство, пойде тому, що товарна маса не увеличується, денежна маса растет. Это обязательно приведет к росту цен. Это не может не привести к последующей ползучей девальвации, а может быть не только ползучей. Конечно, мы тоже такие простые решения не могут привести к улучшению уровня жизни людей.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка підсумовує, що чекає економіку країни.
Інфляція, падіння курсу рубля, тобто девальваційні процеси, вони обезпечені. Не може бути при 40% повищення доларового доходу, щоб всі параметри залишились цілими.
На минулому тижні навіть намісник міністра економіки Андрій Тур не змог упевнено відказати, до чого приведуть такі істотні підвищки добробиту насельництва. Нам буде важливо поглядіти, як рост тарифної ставки повпливає на макроекономічну ситуацію. Гэтак адказаў ён на пытанні журналістаў.
Вы слухаете Радио Свобода. Белорусская делегация рыхтуется до другого форума громадянской супольности «Усходнее партнерство», які пройдзе 18-19 лістапада у Берліне. Про гэта пасля абвестки.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Слухайце «Дом літаратара» ў нашай сённяшняй праграме. Далігаты другого форуму грамадзянскай супольнасці «Усходнія партнерства», які пройдзе ў другой палове лістапада ў Берліне, ладзяць апошнія абмеркаванні напрацовак ад імя нацыянальнай платформы. Акцэнт робіцца на дарожных мапах, з дапамогай якіх мяркуецца выпрацаваць салідарную пазіцыю беларускай дэлегацыі ў праграме «Еўразвязу» для 6 постсавецкіх краінаў. Таксама уздымаецца пытанне супрацы з дзяржаўнымі структурамі, якія намагаюцца трапіць у Берлін не разам з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а праз свае каналы. Расказвае Ігар Карней.
Адзін з лідараў беларускага трэцяга сектару Сергей Мацкевіч кажа, што кантакты на ўзроўні грамадзянскай супольнасці фактычна застаюцца адзінай пляцоўкай, на якой Беларусь прадстаўленая паўнавартаснай і жыццяздольнай адзінкай ва ўсходнім партнерстве.
Усходнія партнерства ідзе па трох кірунках. Па міжурадавым камунікацыям, для гэтага ёсць платформы. Тэматычныя ўсходнія партнерства, дзе яны раз на паўгода збіраюцца і абмяркоўваюць па чатырох платформах пытанні. Другая форма – гэта Euronest. На жаль, яна ў Беларусі заблакаваная. Трэцяя форма – гэта дзе ўдзельнічаюць Організація громадянської супольності, це форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Це ноу-хау, та ініціатива, яка розвивається знизу, в самій малій ступені регулюється ніякими загадами з боку уряду, з боку європейських чиновників.
Представники неурядових організацій констатують, знайти порозуміння з державними структурами амаль не удається. У заяві національної платформи «Усходнього партнерства» підкреслюється ігнорування державою заходів третього сектору, у приватності тих діалогових пляцовок, які вже існують. Адукацыйнай, праваабарончай, экалагічнай, моладзевай. Паводле слоў эксперта Агенцтва гуманітарных тэхналогій Таціяны Вадаласкай, гэта выяўляецца і ў ігнараванні адпаведных мерапрыемстваў, і ў адсутнасці ўвагі да распрацаваных дакументаў, дарожных мапаў па шэрагу тэматычных кірункаў.
Дарожная карта – это ідэя, з которой беларускае грамадзянскае общество выходит на форум. По крайней мере, среди делегатов есть достаточно консолидированная позиция. Это скорее инициативы по их разработке и первые шаги в диалоге. По гражданскому обществу, с другими субъектами, которые есть в Беларуси, в том числе и белорусской власти, и европейскими коллегами по восточному партнерству. Подготовлены 6 дорожных карт, позволят более предметно говорить, как нам можно двигаться дальше.
Напередодні представники громадского сектора выступили заявой, у якой подкресливается. Наявность кримінальної адказності за діяльність ад імя незареєстрованих ініціативів, практика необґрунтованих адмовів у реєстрації громадських об'єднанняў, ігнорування пляцовок для діалогу, які існують, свідчать про вершинства держави у стосунках з громадянською супольністю. Такую ситуацію нельга признаць адпаведнай європейським нормам і принципам адносінаў громадства і держави. Гэта патрабуе безумоўных зменаў дзеля таго, каб зрабілася магчымым наладзіць раўнапраўны діалог.
Я нагадаю, што ўсходняе партнерство – это шматбаковая структура супрацоўніцтва, якую Еўразвяз прапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Вернемся до выборчей темы. Як у регионах проверяют подписи, собранные за вылучение кандидата у президенты? Ці включают улады представников оппозиции у склад участковых выборчих комиссий? Ці дозволяют деятельность назиральников? Отказы на это питание шукали региональные корреспонденты «Свободы».
Гомельщина. У Мазыры для приема замежных назиральников створили районную межведомостную рабочую группу. Мазырские правооборонцы и назиральнику районной территориальной выборчей комиссии от Белорусского Христианского комитета Владимир Теляпун так комментуя выконкамовское распоряжение.
Как показал досвид попередней кампании, коли назиральники остаются без привряду, то они самостоятельно принимают решение, а выконкамовские работники не ведают, где они, что они. Тому, как были под контролем, перед наглядом, и как их больше-меньше, ну, там, улагодить, как было журналистами российскими. И как они больше были схильны до таких оценок, где они, ну, больше приватных для улады.
Поводле распоряжения отшолил рабочую группу наместник старшини райвыконкаму Феликс Галюк. У яе уваходят так само еще один наместник старшини и 7 начальников отдела выконкаму, а так само головный районный лекар, редактор районной газеты, представник мясцового отделения КДБ и нават прокурор. Могилёв. Сегодня в Могилёве затверджены склад участковых комиссий у Ленинского района. При их формовании назиральников не было. Подробязности подае Андрей Белогубов.
Поводле назиральника от руху БНФ отраджения Алексея Колчина, Ленинская районная выборчая комиссия проигноровала ягоны зворот о присутности на затверджении складу комиссия. Поседжение, як каже назиральник, отбылося сегодня о 8 раніцы.
Калі ўлічыць тое, што апошнія заявы паступалі ў адміністрацыю цягам суботы і аж на да вечара, то відавочна, што гэтыя заявы папросту не разглядаліся. Мы паспрабуем абскарбаць у новым парадку гэтае рашэнне і, можа быць, нас праліць святло на працэс прыняцця гэтага рашэння. Пакуль што адбываецца ўсё гэтак сама, як і на мінулых выбарах, таемна і без удзелу грамадскасці.
У самой районной комиссии признали, что склад участковых комиссий затверджены.
83 комиссии. Состав участковых комиссий будет в 7-дневный срок напечатан в местной газете и будет на электронных сайтах горисполкома. Нет, назиральников не было.
Поведомила супрацовница комиссии. Усяго склад участковых комиссий у Могилёвщины оппозиция вылучила 121 своего активиста.
Городенщина. Первые дни проверки подписов, сдаденных на Городенщине сябрами инициативных групп, показали, что справді тут імкнуться подписи тільки за позиційних політиків, передає Михайло Корнєвич.
На Островеччині, як розповідає нашому радіо місцевий активіст Іван Крук, перевірку підписів почали з порушення законодавства. На його думку, це свідчить про те, що чекати від цієї процедури доведеться шмат непредказального.
В отношении подписи я удивился. Мы 27-го сдали подписи за Санникова, и уже на следующий день, уже сам же это силы председатель Островецкой районной избирательной комиссии Зимницкий Михаил Владимирович вместе с председателем Островецкого сельского совета уже начали проверять подписи. Это не должны, они должны проверять только 29-го, а они уже 28-го числа уже проверяли.
Иван Крук лечит, что на мясцовом узровне у районных комиссиях отримали загад вельми пильно справдывать подписи за оппозиционных политиков. Тем часом, их за Александра Лукашенко подписов никто не справжая, каже Иван Крук. Городенский правооборонца Роман Юргель, який веде процесс назирания за выборчей кампанией, подводячи выники этапу сбору подписов, зазначил. Не глядящий на то, что улады не заминали сбору подписов, администрационный ресурс с ягоных слов був задійничений на користь Олександра Лукашенки.
Вітівщина. Вилученці від опозиційних партій Вітівщини чекають виніків. Ці включать їх в участкові комісії, повідомляє Броніслава Станкевич.
Найбільш активно вилучали своїх представників в участкові комісії партія «Лєвих справедливий світ» і партія БНФ. Старшиня обласної організації Кастуй Смоліков розповідає.
Рішенням Вітівської ради обласної організації партії БНФ було вилучено 24 чоловіка участкової виборчої комісії Вітівської області. Ну, сподіваємося, що когось із цих людей включить. Ну, досить минулих виборів, до речі, у нас з 13 представників у округової обласної комісії включили 4.
Сьогодні у комісії гэткага узроўню довелося трапіць адзінаму представніку демократичних сілаў, старшыні обласної організації партії «Справедливий світ» Миколаю Слівашку. Про партийне вилучення в участковій комісії ён каже наступне.
По області 50, а їх у Вітівську 17. Ось Волочин, ще одного направили Мішпукович. Ну і Полоцк, теж саме Новополоцьк. Поглядим, завтра от Волочині посередження вже позвонили, бо третього, на Вітівську ще буде адміністрацію розглядати. Третього, мабуть, будемо знати вже.
Прогучав щоденний регіональний огляд.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
З вашим уделом.
От 6 до 8 раніці.
От 6 вечора до опоуночі у ефіри.
Завсёди у інтернеті.
Свобода.орг.
Ми на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК обвестив дадзеныя про колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла Лідія Ярмошына. Апазыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Прэтэндэнт у прэзідэнты Владзімір Някляеў заявіў аб намеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінздрэве.